Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня праздник такой, Международный женский день, как бы история этого праздника, в общем, да, весьма такая мутная и смутная, мы не будем в нее вникать. У православных людей есть свой женский день, День жен мироносец, но, тем не менее, это, в общем, очень хороший повод поговорить о женщинах в годы Великой Отечественной.
Тем более, это как бы в стране-то нашей он воспринят как женский день, а не увязывается с тем, как там, какие клары чего говорили, вот. Редко кто даже, спросите женщин, кто знает, как возник это. А женский день, да, он в стране был хорошей прививкой. Вот. Ну, а так, вот мы ведем тему погибших, тему вообще войны. И, конечно, женщины и война – это два понятия, которые трудно совместить, потому что это не женское дело, как там. Не женское лицо у войны, правильно там сказано писательницей. А вообще, на мой взгляд, довольно-таки интересно, женщины и война. Вот через мою переписку и через встречи проходило немало таких историй. К примеру, вспоминаю свердловчанку, ну, я привязываю все в основном-то к Свердловским, имеется в виду к Свердловской области, вот. Свердловчанка в Октябрьском районе жила и сейчас живет, это Маргарита Головина. Вот судьба женщины, которая, как говорится, и героическая, потому что она на сайте победителей есть, это, слава Богу, замечательное дело, что она на сайте победителей есть. А судьба-то военная была очень тяжелая. То есть тогда, когда ее призвали из Алапаевска, школу закончила, значит, вот и призвали ее. И направили в Подмосковье, я сейчас уж не помню, как там называлось место, школа вот, разведчиков и прочее, это женская преимущественная школа, которая как раз проходила обучение и Зоя Космодемьянская. Я спрашивал у Головиной, приходилось ли им встречаться при жизни, она говорит, нет, это, во-первых, и другое направление, у той было просто как диверсия делать против немцев, а у Маргариты это специализация была радистка, и ее направили в тыл, причем направляя в тыл, не дали никакого оружия, потому что при первой же проверке обнаружили бы, что тут вооружена и с приветом. И когда все-таки там неудачно сложилась проверка, хоть и оружия нет, но увидели, что рация, в общем, не расстреляли, слава Богу, а направили в плен. И в плену она была в знаменитом женском лагере, ну как знаменитый, именно по тяжести, по особой известности, Равенсбрук. Освободили после окончания тут военных действий и прочее. Приехала в Свердловск в то время, когда все это закончилось. Через какой-то период, год или полтора прошло, значит, ее раз, и органы наши зацепили, и без всяких оснований в Воркуту, туда, в тяжелые эти места и прочее, потому что была в плену. И ей приписали то, почему она не застрелилась и прочее. Говорит, так оружие-то не выдавали, даже если бы застрелиться бы хотела. Нельзя было это самое, как так, ну вот так вот. То есть никаких учета этих дел не было, просто потому что была, и все, с приветом. Заново, так сказать, в лагеря, которые, я там спрашивал, она отмалчивалась, потом сказала, что да, сравнивать-то можно, только в советских было обидно, и поэтому хуже. Это вот тоже верный момент. Потом я бы мог хотел сказать, вот тоже женщина война, и вот слабость там какая-то, так сказать, привлекательность женщин, это все это в сторону уходит в какой-то мере. Но, тем не менее, значит, вот тоже свердловчанка Любарцева, или Любарцева, точнее, это Татьяна Павловна. Значит, она была на фронте санинструктором. Я посмотрел, значит, что там и как. Вот вышел на приказ о награждении. Приказ номер один от 30 августа 1945 года. Почему так поздно? А потому что она служила 278-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. То есть, ну, там еще полк указан, 851-й стрелковый. И она там служила вот в это время, как раз война с Японией. Я читаю прямо из, из приказа о награждении. Наградить медалью за отвагу санитарного инструктора стрелкового батальона старшину Любарцеву Татьяну Павловну за то, что при совершении трудного марша по полупустынной, горной, безводной местности явилась примером мужества и выносливости. На всем протяжении марша устраняла потертости ног личному составу батальона, тем самым способствовала выполнению задания командования. Она 23-го года рождения, вот уже 93 бы года было. Значит, вот это вот свердловчанка. То есть тут показано, как в тяжелейших вот этих условиях шли эти солдаты в обход, надо было там совершить эти переходы. И помогало еще солдатам, значит, вот эти вот стирали, когда ноги в кровь, вот такие вещи. Но потом еще приходилось беседовать с самими фронтовиками, которые проходили вот эту операцию с Японией. Вроде бы она и коротенькая, и незаметная, но вспоминаю, что солдаты говорили, что идешь по этой вот пустыне и прочее, укрыться нечем, жарища, воды нет. И гимнастерки прямо истлевали на плечах. Трудно было спастись от этого дела. Пот и пыль и прочее вот такого рода. То есть действительно здесь выносливость и показать собственным примером приходилось именно женщинам. И вот эта вот смелость, выносливость была как раз вот отмечена ее боевой наградой. Ну, что говорить еще о женщинах, положим, любовь на фронте. Да ни одного фильма, ни советского какого-нибудь занюханного, затасканного и, положим, сверхидеологически, так сказать, неверного, прекрасивого. Там везде все эти вот любви. Но тут любовь по-разному была, как говорится, вот есть определение «любовь до гроба». Я натолкнулся на одну деталь, на одну судьбу, где именно вот такая судьба как раз и звучит. Вот беру, это у нас из донесения штаба особой московской дивизии противовоздушной обороны от 27 мая 44 года. То есть это уже, так сказать, ну, год оставался до победы. И вот, ну, написано, значит, фамилии тут есть и прочее. Покончили жизнь самоубийством в один день, 8 мая 44 года. Кто? Сержант, начальник станции связи, Курдадзе Гавриил Иванович, 15 года, из 3-й зенитно-прожекторной дивизии, и младший сержант, командир отделения, кандидат там тоже в ВКПБ, Горбунова Клавдия Григорьевна, из Невьянска, Свердловской области, Верхняя Синичиха, вот оттуда, улица Фрунзе и прочее, она 89-й зенитно-артиллерийского дивизиона малого калибра. Вот полюбили и прочее, и что уж там случилось, причина не определена, но в один день они покончили, и прямо в этом документе, в донесении вот этого штаба особой московской армии пишется, что вот они закончили жизнь самоубийством. То есть и любовь, и до гроба, как бы это образно сказать. Не образно, а действительно натурально получилось. То есть это тоже было, что говорить, война войной. По-разному, конечно, складывались судьбы у женщин на фронте, потому что по-разному относились к ним. Что и говорить, об этом особый разговор. И хотелось бы сказать, что не то, что там вот с приплясом говорить о женском дне, что там цветочки, какие красивые, какие замечательные, всякое было. И невыносимые условия жизни, особенно для женщин, они очень, так сказать, отражались вот на этой, на военной обстановке. Вот беру еще одно донесение, тут натолкнулся по поиску. Значит, вот сплошь и рядом 18 человек в донесении, трое из 18 человек погибли не в бою, указывается, наезд автомашины, другая женщина попала под поезд, третья умерла после ампутации ноги. Это все, вот, так сказать, московские противовоздушные обороны под Москвой. Вот. И это 3 человека из 18. А 15 человекам приписали дезертирство. И в том числе многие из них женщины. Что это? Кто? Какие дела? Ну, вот я читаю вот эти судьбы. Положим, тут есть, попадают и из Свердловска тоже, из Свердловской области. Какое дезертирство? Положим, 25 марта 1944 года написано «дезертировала». Вот. Что там, чего, откуда? А донесение это идет от буквально первых чисел апреля. То есть еще и 10-то дней толком нет, а уже в дезертире. И так вот все. И, может, там получилось, что где-то отстали от поезда или какая-то там дорожная эта штука. Нет, эти самые солдафоны, которые в штабах, первым делом надо дегтем помазать, так сказать, это дело. Потом наверняка выяснится, что все тут было по-простому, не так-то, все появились наверняка. Чего уж тут к концу войны-то, когда это все уже было в 44-45 ближе году, вот. Чего уж там говорить о дезертирстве, если уж человек на фронте. Какие-то вот такие дела. Но вот легко дегтем обмазать. Тоже было неприятно. Я бы мог сказать другие ситуации такие. Я помню, сколько это лет назад, ну уж лет 15, наверное, больше даже, когда умерла женщина, участница войны, на похоронах. И вот потом с родственниками сидим, обговариваем, там документы рассматриваем. И одна бумага про эту фронтовичку, что вот документы, с которыми она уходила из армии. И написано, что Зинаида Михайловна, значит, направляется на фронт, с фронта домой. Путь следования пешком. Это из фронтовой-то полосы назад в Пермскую область шагать. Ни поездом, ни каким-то там, ни авиацией, ничего, пешочком. Заболевание не связано с призывом. А это вроде бы как вот не связано с прохождением службы. Что такое? Вот так вот было. Очень многие женщины до сих пор эти страницы имеют у себя, но не очень-то широко рекламируют. С какой подлостью, с какие мерзавцы, штабники, чтобы вот направлять с такими документами, что даже ну, женщине помочь добраться, чтобы железной дорогой как-то. Нет, написали «Путь следования пешком, шагай через всю Россию, женщина, фронтовичка». И вот такие были дела. Я бы хотел еще сказать, что, конечно, семья еще вот особо дела. Как в семьях переносила женщины и семья, и женщины, и дети. Это особо-особо касается нас, женщины и дети. Когда трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро малолетних, еще не трудоспособных детей. И вот одна остается только женщина, ей и работать надо, и если в сельском хозяйстве налоги сельскохозяйственные платить там молоком, сливками, маслом, в общем, шкурами, всякое-всякое такое, яйцами, а толком этого и хозяйства-то еще и нету. И тоже, как с этим обходиться? Какими путями? Я в этом отношении могу сказать, сам вот помню, когда шла война, пацанишка был маленький, Ну, конечно, у меня своих впечатлений каких-то не было, но запомнилось, что вдруг во дворе между двумя нашими 8-квартирными домами, вот, там 8 квартир, это напротив, площадка такая, и вдруг появилась землянка. Оттуда выскакивали детишки, прочее. По-моему, одна землянка была. И потом уже мне позднее, когда это было, часто вспоминала мама, говорит, ведь вот какие были дела. Жена офицера, видимо, какой-то или в плен, или что-то такое, а были жесткие тогда, и дела отвратительные, оскорбительные, так сказать, постановления или указы по поводу обращения с женами, так сказать, попавших в плен офицеров. Они там не считались, кто попал, какая мудрая голова была у руководства, положим, дивизии или армии. Все было не в учет. А вот только на таких солдатиках и офицериках, значит, это все вот сказывалось. И вот появилась эта землянка. Оттуда детишки были. Потом холода наступили. И мама, помню, рассказывала, мы выходим, соседи говорят, слушай, а что-то следов-то нету от землянки. А, говорит, они же вот недавно, значит, она двоих, мамаша-то уже своих детишек похоронила. Как, чего, без всяких гробиков. А было трое или четверо там детей, потому что я сейчас не помню эти дела. Нет следов, снег чистенький. Коснулись туда, а лежат они умершие от холода и от голода. Никто тут толком ничего. Откуда, кто, что. Вот такие дела. Тоже женщина и война, женщины и дети. Другая, помню, как бы нечаянно нашла выход из положения. Это я как-то уже говорил, по-моему, да, говорил давненько, несколько лет назад, такой коротенький пример, я его приведу. Он лично со мной связан, ну как лично, я просто был свидетелем этого дела. Значит, приезжаю я, и, сколько-то много уже лет назад, в деревню, откуда мать и отец родом. Значит, это Тотемский район Вологодской области, на севере нашей вот европейской части этой России. Вот в Тотемской, там, значит, доехать надо и прочее. И вот разговорились, говорю, слушайте, утречком пароход прибыл, на высокий берег мы там поднялись, смотрим, монастырь стоит, всех скорбящих радость написано, объявление такое. Обходим, нигде входа-то нету, еще не открытые. Смотрим ворота, я, значит, вместе с сыном был, маленький он еще был. Стучу туда, говорю, слушайте, вас вот тут видно, когда храм-то откроется, туда зайти-то можно? Он военный, охранник, ну, ладно, охранник. Он говорит, а сюда лучше бы вам не попадать. Ну, говорю, ну что, интересный храм, прочее. Это же тюрьма. Вот, говорю, интересный момент. И я все это рассказываю Александру Ивановичу Ярославцеву, у которого, так сказать, был там в гостях, в деревне там. Говорю, смешно, тюрьма и вдруг всех скорбящих радость. И он мне говорит, Александр Иванович, старичок, а ты, Леша, зря эдак-то. Именно так вы, тетя, ну вот оно и было так. У нас, помню, вот Тертонишна была вот в нашей деревне. У нее уже двое-то примерло от голода. Там в 40-е годы, ну, в годы войны. Она, значит, на поле там пошла, чего-то насобирала, то ли колосков, то ли чего-то. В общем, в карманы-то оттопырились у нее в телогрейке. Ее арестовали и направили в тюрьму, именно вот туда же. Я говорю, ну и что же? А вот тот, слушай дальше-то. Работала она там хорошо и прочее, ее решили раньше времени, значит, освободить. К начальнику вызывает, ну, говорит, вот так вот и так, вам тут свобода и прочее. Она, как услышала это, бросилась в ноги, ой, ради бога, не отправляйте меня домой. Да ты что, говорит, сдурела, что ли? Так я, говорит, вот, понимаете, когда арестовали, детишек-то в детский дом отвезли, я знаю, где они и чего. Они хоть там худо-бедно, государство-то их кормит, а когда я выйду сейчас, ведь опять снова будет голодуха, они ведь примрут окончательно. Ведь муж-то погиб на фронте, больше ниоткуда никаких сил. И вот действительно всех скорбящих радость получалась в этой советской нашей стране, когда-то можно было выручить своих детей вот таким неожиданным путем, что там и говорить. Ну и, конечно, женщины и медицина, я вот уже говорил про санинструктора, про врачей, сколько их было. Вот тоже женщина и война, и тыл, кстати, взять тоже вот момент, тыл. Я посмотрел, у меня тут есть подборка и прочее, ну вот, тыловое, женское дело, да. Вот написано по поводу, начиная с 42 года женщины составляли уже более половины занятых на производстве, а в некоторых отраслях и 80% персонала, ну это статистика такая. Вот. Многие семьи, проводившие мужчин на фронт, жили на заработок женщин, ставшие основной частью семейного бюджета. Бывшие домохозяйки, освоив новые профессии, трудились сверхурочно, зарабатывая на жизнь и содержание детей. Фактически от женщин зависело выживание нации. Это действительно так. При этом и демографическом отношении война крайне негативно сказалась на рождаемости и воспроизводстве населения как в городе, так и в деревне, но особенно послевоенный период. Это я помню тоже, как это было все, не то, не сё. Но вот эти женщины на трактор, женщины на шахты, на торфоразработки, потому что тут вспоминать я сокращаюсь на этом плане, потому что очень много воспоминаний именно связано с этим, по письмам, как на торфоразработках, по пояс в этой самой жиже, надо эти вырубленные из торфяных слоев на просушку выставлять, носилки тяжелые с водой и прочее. И вот это женщины тащили, в частности, вот вспоминаю книгу, которую я как раз помогал писать, и опубликовали, ее сделали, и она уже переведена и на польский язык, и на иврите, вот, и когда человеку больно, он кричит. Это так называется книга. И там женщина, которую я хорошо знал многие годы, она писала эту книгу, уже будучи в солидном возрасте, в 90 с небольшим лет, когда ей было, с отличной памятью. И вот она пишет, как вот приходилось на торфоразработках быть, как на других тяжелых работах. Она вспоминает еще и Первую мировую войну. То есть, что говорить, я был на похоронах ее, когда ей было 102 года. То есть, вот эти жуткие дела и военные, и репрессии, мужа когда посадили, совершенно необоснованно, в Воркутинском крае, она туда выезжала к нему вместе с детьми. И вот такие дела тяжелейшие. И женщина все выносила. То есть, тут очень важно вот эта мысль, что от женщин зависело выживание нации. Так оно примерно и было. Я даже мог сказать, что вот с религией тоже очень интересные воспоминания лично у меня. Когда я приезжал вот в этот Вологодский край и в Тотьму, город Тотьма, древний, он ровесник Москве, примерно так. И там много церквей было. И церкви, естественно, в советское время бездействовали. Ну, в одном винный завод, в другом ремонт холодильников, в третьем войсковая часть, это большой монастырь такой, Суморинский. Вот. И вот мне моя тетушка, глубоко верующая Александра Алексеевна, сестра моего отца, говорит, пойдем-ка вот туда, только ты, говорит, ни, что там, ни вякой, не появляйся, чтобы сильно не тревожить наших женщин, на службу. Ну, пошли мы в этот самый монастырь, где была воинская часть. Ее до этого, наверное, года два или что до этого-то расформировали, и пустующий оказался вот этот храм. Пришли мы в это замечательное строение, издалека видно, из берега Суханы, из других мест видно, вот. Все такое запустение. Зашли мы в этот главный храм. Доски там повывернуты. Я кое-как по дощечкам забрался наверха. Ну, а как там называется, на воздух. Воздуха. Значит, оттуда смотрел, потом все-таки спустился. И вели службу церковную, православную. Кто? Женщины вели. вот это место в середине храма, надолб такой, как холмик, все это выворочено, только вот эти вот, типа, забетонировано, там, где главная часть храма, значит, вот там женщины выполняли роль и священников, и прочее, тут и причащение, и пели, прекрасно помню, я не очень был сведущий, что и как, но захватывало это дело. Много было женщин, дети, мужчин было только один-два или что-то старички. Но вот таким путем, я тогда подумал, сохранялась еще и вера, и обычаи, и вот эта вот ритуальность, которая в то время была. Понятно, что не только у женщин, но среди вот населения, чтобы как-то вот это держать, тоже было в руках женщин. То есть, случись тяжелейшая ситуация и прочее, не пропадала и не могла пропасть, так сказать, в ритуальном плане и вообще в духовном плане. Вот это замечательная, нужная для населения, для России вера православная. Это вот еще и такие моменты были там. Много таких воспоминаний, что многое и многое следовало бы сказать, вот даже я теряюсь, что упомянуть, а что, может быть, оставить. Взять женщину и жесткость дисциплин. Там драконовские меры, видимо, было это принято. Ну, в нашем советском государстве все через палку, через ремень, через наказание, через устрашение, как неотвратимости, так сказать, наказание за маломальские проступки. И вот там, положим, первые же дни войны, 22-го началась июня, 26 июня 41-го уже появился указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего времени, рабочих и служащих в военное время, и вводилась обязательная сверхурочная работа от 3 часов, отменялись очередные отпуска. В промышленности и структуре рабочего времени в 41 году увеличилось количество рабочих дней до 284, в общем-то, без выходных это было еще и не все, не только 284, было практически больше, вот. И праздничные выходные сократились до 50 только. Это вот такие. Потом рассматривались самовольный уход с предприятия, это считалось дезертирство. Что-то там опоздал на 21 минуту, уже суд, без всяких тут свидетелей, без всяких защитников. И, значит, в лучшем случае 3 месяца работы с вычетом из зарплаты 30% с работающего вот за это опоздание или чего-то. Это все было. Или лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. У меня есть эти все законы того периода, Уголовный кодекс. И там как раз вот эта 58-я статья и другие, все это вот об этом говорит. И вот дезертирство. То есть вот что там, как легко. А ведь дезертирство-то для расхожего это мнение у людей, у населения, это вроде как на фронте сбежал, значит, дезертировал из окопа. Нет, это вот ушел. Сколько пацанов, значит, благородный порыв был пойти на фронт за погибшего деда, значит, ой, отца, значит, где-то там быть на фронте и отомстить гитлеровцам. Они покидали это место, где там вот военное действие, в смысле рабочее место. Их захватывали и, не сообщая ни родственникам, никому, в тюрьму. Тем более, что в Уголовном кодексе вот того периода было введено в 1935 году наказание для детей уголовной ответственности, подлежали дети с 12 лет. Если кто-то не верит, может прочитать статью 12 вот этого Уголовного кодекса, там именно про 12 лет. И эти пацанишки туда попадали, и никакого тут героизма им уже, никто с ними не считался, что они хотели отомстить за отца и прочее. Редко кто прорывался, и это, конечно, становилось так благородненькими Ванями Солнцевыми в книжках Катаева, к примеру, или чего. Так что вот такие дела. А тут взять, положим, очень многие сажали в тюрьму, вот я прямо беру вот эти дела, в 41-м году 1 458 000 было посажено, в 42-м году 1 274 000, ну и так далее. Вот. За самовольный уход с предприятий учреждения оборонной промышленности, а в то время все оборонное было, вот, попали в заключение в 42-м году 121 000, в 43-м 367 000 человек, ну, 276 000 в 44-м, вот, это их так называли указники, и многие-многие дети, которые вот тоже попадали вот в эти тяжелые условия, были там на предприятиях, сбегали домой, арестовывали, судили, сажали в тюрьмы. То есть вот такие суровые вещи. И каково переносить было вот все это женщинам? Минимум трудодней. Установили это вот в апреле, 13 апреля 1942 года вышло постановление совнаркома и ЦК, ВКПБ, естественно, о повышении для колхозников обязательного минимума трудодней. И вот 100-150 трудодней должны были вырабатывать, значит, подростки, которые более там 13-14 лет. И далее, если там не кто-то не укладывался для подростков, то, значит, трудовые, исправительные трудовые работы на срок 6 месяцев, это в колхозах и прочее. Много-много такого вот было, жуткостей таких. И хотелось бы вспомнить в целом, каково это было для наших людей. Про блокаду говорить не буду, потому что тут уж очень многие знают как-то по-своему, что там и как. Но карточки, вот этот холод, голод, он коснулся буквально всех регионов нашей России, ну, Советского Союза в то время. Это так. А теперь мне бы хотелось именно женщинам обратиться с таким поздравлением, не поздравлением. Тут не веселенький стих, но вот как раз вот в эти дни мартовские исполнилось бы 50 лет замечательному поэту Николаю Алексеевичу Мельникову. Он 6 марта 1966 года. Поэт, режиссер, актер. Вот. И мне попало его стихотворение, которое я бы хотел посвятить именно женщинам первым делом. И не только. Называется «Поставьте памятник, деревня». Николай Мельников. «Поставьте памятник, деревня, на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах. Вдова убитого солдата с позорной пенсией в руках и 2 горшка на частоколе и 5 неспаханной земли, как символ брошенного поля, давно лежащего в пыли. И пусть поет в тоске от боли непротрезвевший гармонист о непонятной русской доле под тихий плач и ветра свист. Пусть рядом робко встанут дети, что в деревнях еще растут. Наследство их на белом свете все тот же черный рабский труд. Присядут бабы на скамейку, и все в них будет, как всегда, и сапоги, и телогрейки, и взгляд потухший в никуда. Поставьте памятник деревне, чтоб показать хотя бы раз то, как покорно, как безгневно деревня ждет свой смертный час. Ломали кости, рвали жилы, но ни протестов, ни борьбы, одно лишь Господи помилуй и вера в праведность судьбы. Жил и работал в Москве, а родился, естественно, в деревне Лысые Злынковского района Брянской области. Что интересно, когда я там интересовался его судьбой, оказывается, в некоторых местах я был, положен, когда он был на учебе, значит, Новозыбкова, я был в этого Новозыбкова. Там в педучилище он учился, правда, потом бросил его, но вот эти моменты тоже интересны. В Москве закончил ГИТИС, талантливый человек, и вот погиб не своей смертью, как многие считают. Отличный там и лауреат премии и прочее. Давайте будем, уважаемые женщины, вот эту сторону помнить нашего литературного, ну, в смысле, в день 8 марта, в день женщин, так сказать, по-общему-то, что так вот оно было.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Уже сегодня время у нас осталось только назвать ваш адрес для писем. Но, думаю, передача такая вот, она не бравурная, она передача памяти посвящена, и об этом
минорная,
нужно,
конечно.
Очень важно говорить.
Знаете, тут, если бы было бы отношение, у меня менялось бы в государстве по отношению к павшим воинам, хотя бы к 75-летию начала войны, а это как раз в этом году, 22 июня, 75 лет, хотя бы додумались в верхах, чтобы признать подвиг погибших, умерших от ран, без вести пропавших, сгинувших в плену, попавших туда не по своей воле, то это было бы и благородно, и подняло бы, так сказать, отношение у народа к нашей армии. А пока, уважаемые радиослушатели, прошу вас записать адрес, куда обращаться к нам. Ну, первым делом хочу сказать, что открыт новый пункт для того, чтобы можно было передать какие-то сведения, встретиться с моими помощниками. Вот. Этот пункт в Екатеринбурге на улице Энгельса, 38. Улица Энгельса, 38. Там это здание огорожено решеточным, ну, забором металлическим. И там, значит, домофон. Домофон набрать 200, цифра, число 200. И, значит, вам откроют и прочее. Все рабочие дни с 10 до 16, там где-то до 17, можно будет приходить и там свои вопросы оставлять. Приглашаю, конечно, туда. Вот. Ну, а наши радиослушатели, которые не могут подъехать туда или что-то, они пусть запишут адрес, куда писать для меня, на мою почту. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41 это. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем, ваших откликов, и побывайте у нас на вот новой нашей приемной.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И наша новая встреча, как всегда, через 2 недели в эфире «Радио Воскресенье». Всего доброго.
Всего доброго, доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.